Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот уже январь, начало нового 2024 года, и мы продолжаем наши встречи. Хорошо, что они стали традиционными. Тему для обсуждения я выбираю, исходя из своих собственных предпочтений. Но эти сведения, факты находят отклик и у вас, тех, кто многое знает, многим интересуется. Удивительно, но кто-то по-прежнему предпочитает радио телевизору. По крайней мере, по утрам, по крайней мере, местные. Сегодняшняя архивная историческая тема напрямую связана с датой, которая еще что-то значит для людей серебряного возраста. А таких большинство, я думаю, среди наших радиослушателей. 100 лет назад, в такую же морозную зиму, в январе 1924 года не стало Владимира Ильича Ленина. В 2020 году, как сказали бы, полвека назад, все прогрессивное человечество могло бы отметить 150-летнюю годовщину со дня рождения вождя мирового пролетариата. Так вот, тогда, 3 года назад, я почти ничего не услышала ни об этой дате, ни о человеке, который произвел вселенский переворот во всем. И связано это было не только с другим вселенским событием, смертоносной эпидемией ковида в 2020 году. Нет, такая вот реальность наших дней. А вот в январе этого года я сама решила побольше почитать об Ильиче. Ему не было 54 лет, когда перестало биться его сердце. 31 января 1924 года в газете «Саратовские известия» среди статей, посвященных кончине Ленина, появилась заметка за подписью Феликса Дзержинского. В целях сохранения и систематизации всех печатных материалов и фотографических снимков, появившихся ко дню похорон Ленина, комиссия Центрального исполнительного комитета СССР предлагает всем государственным учреждениям и частным лицам предоставить все печатные издания в 10 экземплярах и фотографии в 3 экземплярах. Все материалы будут сданы в систематизированном виде в Институт имени Ленина. Подпись – председатель комиссии по организации похорон Ленина Дзержинский. И такие материалы в Саратовском архиве, а создан архив был в июле 1918 года, сохранились. И, скорее всего, эти экземпляры газеты «Саратовские известия» за 24-31 января 1924 года были отправлены в свое время в Москву. Подержать в руках и внимательно посмотреть газеты столетней давности – это возможно и для архивиста, и для историка, и для рядового гражданина. Посмотрим и мы, как местные газеты января 24 года, так и те издания, которые сохранились в фондах библиотеки Государственного архива Саратовской области. И все они, конечно, представляют безусловный интерес. Саратовские известия от 24 января 1924 года на первой странице публикуют правительственное сообщение о скоропостижной смерти Владимира Ильича Ленина 21 января в 6 часов 50 минут вечера в Горках близ Москвы. «Нет в мире силы, которая смогла бы преградить нам дорогу. Нет силы, которая заставила бы нас свернуть с ленинского пути. Товарищ Ленин умер». Теснее сомкнем наши ряды. Из обращения Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. Цитирую. «На европейской развалине мы являемся единственной страной, которая под властью рабочих возрождается и смело смотрит в свое будущее. Партия пойдет железным шагом вперед, потому что это наша ленинская партия, и наша победа будет самым лучшим памятником тому, которого как лучшего друга масса звали Ильичом». Ну, такие формулировки были привычны для всех, кто сделан в СССР. А вот такие слова Ленина, произнесенные им в 1915 году, я, пожалуй, и не слышала. На международной социалистической конференции в Швейцарии, в Цимервальде, Ленина упрекнули. Хорошо, дескать, бросать лозунги гражданской войны, будучи вдали от Родины. А Владимир Ильич действительно с 1907 по апрель 1917 года находился за рубежом, в эмиграции. Но Ленин ответил так: «Когда придет время, я сумею быть на своем посту и не уклониться от тяжелой обязанности взять власть». Менее чем через 3 года так все и произошло. Для саратовцев, я полагаю, интересно читать в этих газетах 1924 года отклики на смерть Ильича. Все они опубликованы буквально на всех страницах издания. Например, такая заметка в саратовских известиях: «Смерть Ильича – наша скорбь». В клубе имени Октябрьской революции рабочие железнодорожники и красноармейцы собрались, чтобы почтить память погибших 9 января 1905 года. Кровавое воскресенье в Петербурге не забыто. Битком набит клуб молодежью, женщинами, рабочими, детьми. При извещении о смерти вождя все как один стали пораженные. Дети и женщины рыдали. Больше 25 человек вынесли в истерике. Стон и плач прерывали информацию. Кстати, по сообщению дежурного врача в Москве в день похорон Ленина было зарегистрировано 3196 случаев обморока и истерических припадков. Ну, вот если это ложное сообщение в саратовских вестях от 31 января 1924 года, значит, фантазирую и я. Было и такое, и не только в Саратове. Саратовские известия 26 января 1924 года сообщают: похороны товарища Ленина будут в воскресенье 27 января. Одновременно с московской делегацией в Горки прибыли представители от крестьян соседних деревень, а также крестьянские детишки, с которыми Ленин дружил во время своего пребывания в Горках. В 10 часов утра гроб на руках Каменева, Бухарина, Зиновьева, Бубнова, Красина и Сталина выносится на станцию и помещается в железнодорожный вагон. Уточним. Из 6 сподвижников Ленина, будущие враги народа, на долгие десятилетия 4. Красин вовремя умрет в Лондоне в 1926 году, а Сталин, генеральный секретарь партии, будет руководить страной до марта 1953 года. Кстати, Леонид Борисович Красин, соратник Ленина еще с 1890-х годов, предлагал не бальзамировать тело вождя, а заморозить его. Возможно, в таком виде Ильич дождался бы прогресса и был оживлен наукой. Не прислушались и к просьбе супруги Ленина. Надежда Константиновна Крупская хотела, чтобы Ильич упокоился на Волковом кладбище в Петрограде, рядом с могилой его матери. Встречать поезд с гробом Ленина на Павелецкий вокзал прибыли многочисленные делегации. Процессия движется к колонному залу Дома Союзов, в недавнем прошлом дворянскому благородному собранию. Над входом в Дом Союзов плакат с надписью: «На смерть вождя мы ответим еще большей сплоченностью, выдержкой и железной дисциплиной». Ильич как живой, в своем обычном сером костюме, на лацкане пиджака которого орден Красного Знамени. В это время в Саратове принимаются решения. Шпалопропиточный завод на Лесопильном разъезде будет именоваться Ленинским. Детдом для беспризорных детей – также получит имя вождя мирового пролетариата. Саратовская консерватория имени Ленина. Просто поразительно, что этого тогда не случилось, и консерватория спустя 11 лет стала носить имя певца-тенора Леонида Собинова. Ну, а завод Ленина, гвоздильно-проволочный и чугунно-делательный, получил свое имя еще в 1922 году, к 5-летию советской власти. Таковым и был до 2005 года в микрорайоне Улиши. Не осталось даже названия транспортной остановки. Все в прошлом. Газета «Саратовские известия» задается вопросом: где будет похоронен Ильич? На Красной площади, во временном деревянном мавзолее, который впоследствии будет заменен фундаментальным сооружением. Всеми работами руководит известный академик, архитектор Щусев. Вот здесь мы сделаем некоторые отступления. Как известно, до фундаментального сооружения на месте мавзолея по увековечению памяти Ленина было два временных мавзолея. Конкурс на строительство монумента в том виде, в котором мы его привыкли видеть на Красной площади, был объявлен в январе 1925 года. Этот документ тоже, кстати, имеется в Государственном архиве Саратовской области. Недавно в Москве я была на выставке, посвященной 150-летию со дня рождения архитектора Алексея Викторовича Щусева. Он с 1873 года рождения. Удивительная историческая личность. До революции Щусев был автором более 30 церквей и храмов. 33-м храмом стал для него Ленинский мавзолей. Говорят, когда на Красную площадь 27 января уже вступали траурные колонны, еще забивали последние гвозди в деревянные доски первого временного мавзолея Ильича. Щусев поставит гранитный мавзолей вождя, таким, каким мы его знаем, ближе к октябрю 1930 года. Вот такие любопытные исторические факты. На параде в ноябре 1941 года красноармейцы, отправлявшиеся на фронт, шли мимо, можно сказать, пустого мавзолея. Тело Ленина в июле этого года было тайно перевезено вглубь страны, в Тюмень. А вот в июне 1945-го на параде Победы Ленин уже приветствовал победителей фашистской Германии, поскольку его тело было возвращено в Москву. Мы листаем страницы саратовской газеты «Известия» столетней давности. Саратовские «Известия» сообщают 27 января 1924 года. Рабочие балтийцы постановили собственными силами отлить металлический памятник Ленину. Трудящиеся тульских оружейных заводов перельют сохранившийся на заводе памятник Петру I в статую Ленина. За одну ночь железнодорожники Одессы воздвигли пьедестал, на котором установили бюст Ленина. Ну и, конечно, в Саратове собираются воздвигнуть памятник Ильичу. По 25 червонных копеек планируют собирать саратовских кустарей. Саратовских и губернских, конечно, а их около 1500. Однако лучшим памятником Ленину является мощная, неудержимая помощь международному рабочему классу, борцам революции и детям. В стране победившего социализма были уверены: мало-помалу наш союз станет мировым союзом советских социалистических республик. Да, идея всемирности коммунизма и мировой революции долго не будет давать покоя гражданам одной шестой части земного шара. Особенные надежды будут возлагаться на пролетариат Германии. Даже в январе 1924 года, когда не станет Ленина, деньги будут собираться не только ему на венки и памятники, но и на поддержку голодающих детей в Германии. Все мы знаем о том, что город Ленинград тоже обязан своему имени вождю и учителю. И переименован Петроград в Ленинград был в 1924 году, 26 января, через 5 дней после скоропостижной смерти Ильича. Предложил это сделать Григорий Зиновьев, один из главных претендентов в лидеры партии, руководитель Петросовета Ленсовета, влиятельная фигура в международном коммунистическом движении. И Ленинград с легкой руки будущего врага народа, а Зиновьева расстреляют в августе 1936 года, Ленинград стал Ленинградом и стал носить имя Ленина без малого 70 лет. Я и сейчас, правда, часто говорю в Ленинград, под Ленинградом. Но вот то, что Москву на полном серьезе могли назвать «Ленин-город», вот об этом я, честно говоря, не знала. Ходатайствовали об этом, кстати, многочисленные собрания города Ростова-на-Дону, который, кстати, сам был и остался при своем прежнем, первоначальном имени. И Москва осталась Москвою. Вот так. А горки стали, конечно, ленинскими. Это логично. Газета приводит план этого исторического места в 28 верстах от Москвы. По направлению к Домодедову, к Павелецкому вокзалу. Все эти места саратовцы хорошо знают. Между тем читаем статью о том, что патриарх Тихон скорбит, скорбит, конечно, в кавычках, о смерти Ленина. Цитирую. «Тихон выражает правительству СССР соболезнования по поводу тяжкой утраты в лице скончавшегося председателя Совнаркома Ульянова Ленина. В беседе с представителем печати патриарх Тихон, ну, уже бывший патриарх в стране, где церковь отделена от государства, так вот, Тихон заявил, что Ленин не был отлучен от православной церкви, и поэтому всякий верующий имеет право и возможность его поминать как христианскую душу. «Я считаю, — сказал патриарх Тихон, — что было бы оскорблением памяти Ленина, его близких и семьи, если бы православное духовенство участвовало бы в похоронах, ибо сам Ленин никогда не выражал желания в подобного рода действиях». Миллионное паломничество. Это еще одна заметка из саратовских известий за 29 января 1924 года. О чем она? Проститься с Ильичом по самым общим подсчетам пришло до 1 000 000 граждан. Комиссия по организации похорон запретила участие детей ввиду сильных морозов. Количество венков, возложенных к гробу Ильича, превысило 400. И вот еще такие подробности, например. Прибыли представители крестьян и батраков Донецкой губернии. Делегаты возложили на гроб Ленина венок из листьев, ржи и веток. Посередине венка выставлен портрет Ленина, сделанный деревенским художником-самоучкой. Делегация шахтеров Донецкого бассейна вместо венка привезла бюст Ленина, сделанный из антрацита рабочим Донбасса. Вот всего лишь некоторые черты о том, как это было, как это освещалось в газетах ровно 100 лет назад. В книге 1997 года, которая называется «Болезнь, смерть и бальзамирование Ленина», автор Юрий Лопухин написал такие исчерпывающие строки. «Революционер, фанатик, аскет, Ленин жил только одной идеей, одним желанием. Совершив невиданный в истории человечества переворот в России, он погиб от истощения всех жизненных сил, от опустошения многострадального мозга, едва перевалив 50-летний рубеж». В эти январские дни мы отмечаем 100-летие со дня смерти основателя советского государства Владимира Ильича Ленина.